И в этом промозглом, скованном тишиной храме, где собрались одни лишь мужчины, Рия присел на скамью и увидел, как на кафедру поднялся преподобный отец. Заговорил он более кротким и более раздумчивым тоном, чем в первый раз, и молящиеся отмечали про себя, что он не без некоторого колебания приступил к делу. Еще одна любопытная деталь. Теперь он говорил не «вы», а «мы». Но мало-помалу голос его креп. Для начала он напомнил о том, что чума царит в нашем городе вот уже несколько долгих месяцев, и что теперь мы узнали ее лучше, ибо множество раз видели, как присаживалась она к нашему столу или к изголовью постели близкого нам человека, как шагала рядом с нами, поджидала нашего выхода с работы. Итак, теперь мы, возможно, способны лучше внимать тому, что говорит оно нам беспрестанно, и к чему мы в первые минуты растерянности прислушивались, видимо, недостаточно. То, о чем уже вещал отец Панлю с этой самой кафедры, остается верным, или, по крайней мере, таково было тогда его убеждение. Но, возможно, как и все мы, тут отец Панлю сокрушенно ударил себя в грудь, быть может, он и думал, и говорил об этом без должного сострадания, но все же в речи его было и зерно истины. Из всего и всегда можно извлечь поучение. Самое жестокое испытание, и оно благо для христианина. А христианин как раз в данном случае и должен стремиться к этому благу, искать его, понимать, в чем оно было и как его найти. В эту минуту люди, сидевшие вокруг Рия, откинулись на спинки скамеек и расположились со всеми возможными в церкви удобствами. Одна из створок, обитой войлоком двери, тихонько хлопала от ветра. Кто-то из присутствующих поднялся с места и придержал ее. Ирия, отвлеченный этим движением, почти не слышал того, о чем заговорил после паузы отец Панлю. А тот говорил примерно так. «Не следует пытаться объяснять являемое чумою зрелище, а следует пытаться усвоить то, что можно усвоить». Короче, по словам проповедника, так, по крайней мере, истолковал их про себя рассеянно слушавший Рия, выходило, что объяснять здесь нечего. Но он стал слушать с большим интересом, когда проповедник неожиданно громко возгласил, что многое объяснимо перед лицом Господа Бога, а иное так и не объяснится. Конечно, существует добро и зло, и обычно каждый без труда видит различия между ними. Но когда мы доходим до внутренней сущности зла, здесь-то и подстерегают нас трудности. Существует, к примеру, зло внешне необходимое и зло внешне бесполезное. Имеется Дон Жуан, ввергнутый в преисподнюю, и кончина невинного ребенка. Ибо, если вполне справедливо, что распутник сражен десницей Божией, то трудно понять страдания дитяти. И впрямь нет на свете ничего более значимого, чем страдания дитяти, и ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кое необходимо обнаружить. Вообще-то Бог все облегчает нам, и с этой точки зрения наша вера не заслуживает похвал, она естественна. А тут Он, Бог, напротив, припирает нас к стене. Таким образом, мы находимся под стенами чумы, и именно из ее зловещей сени обязаны извлечь для себя благо. Отец Панлю отказывается даже от тех льгот и поблажек, что позволили бы перемахнуть через эту стену. Ему ничего не стоило сказать, что вечное блаженство, ожидающее ребенка, может стариться и вознаградить его за земные муки. Но, по правде говоря, он и сам не знает, так ли это. И впрямь кто возьмется утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы миг человеческих страданий? Утверждающий так не был бы, конечно, христианином, ибо наш учитель познал страдания плотью своей и духом своим. Нет, отец Панлюх останется у подножья стены, верный образу четвертования, символом коим является крест, и прибудет лицом к лицу с муками младенца. И безбоязненно скажет он тем, кто слушает его нынче: «Братья, пришел час, или надо во все верить, или все отрицать. А кто среди вас осмелится отрицать все?» У Рия на мгновение мелькнула мысль, что святой отец договорился до прямой ереси. Но тут оратор продолжал с новой силой доказывать, что это предписание свыше, это ясное требование идет на благо христианину.